пожаловать на наш урок попевы. Наконец-то отзвенели все звонки, отгудели колокола, закончились все юбилейные гулянья, и за здравый старт можно начинать жить сначала. Видишь, так это по утрянке, на трудовую стезю оглянешься назад. Сколько сделано, а потом вперед. Сколько еще не сделано. Уточняю. Сделано 26, а не сделано. Речь, как вы уже, наверное, догадались, идет о сериале «Битлз», который мы начали еще прошлым летом, 11 июня 93 года. Тогда на меня нахлынули воспоминания лета 63-го, 30 лет назад, когда я молоденьким штурманом теплохода «Верхоянск» на якорной стоянке где-то около Англии в ожидании прилива узнал от местного лоцмана об охватившей страну битломании. За прошедшие 26 передач, а это, между прочим, полгода чистого вещания, мы прошли с нашими героями через их детство, отрочество, поединок и подвели их к тому возрасту, когда в организме уже заканчивается обезвествление костей скелета, а разум начинает постигать вечную тайну жизни. Но, потирая от предвкушения руки, не забудем заглянуть и в нашу недельную рок-хронику. Третье июля 15 лет назад, в 79 году, пианист американской группы Grateful Dead, благодарные мертвецы Кит Годшоу, умер от черепных травм, полученных в автокатастрофе. Там-то он пришел в группу на замену смертельно больному музыканту за несколько лет до этого, и мораль. Выбирая название группы, 23 июля 62 года родился Мартин Гор из Depeche Mode. 26 июля 43 году в английском графстве Кент родился Мик Джаггер, один из основателей Rolling Stones. И в 63 году он же, произошло это, и бессменный с тех пор ее вокалист. Нынче, 31 год спустя, наш резиново-губый герой по-прежнему начинает день с 5-мильного марш-броска. По-прежнему, несмотря на предпенсионный возраст, на концертах 2 часа чёрстом скачет по сцене. А пойди вон в экономист, как собирался в молодые годы, так, наверное, сейчас бы мучился одышкой, ожирением, инфарктом. Вот что значит правильно выбрать профессию. 26 июля 49 года в английском графстве Норфолк родился Роджер Тейлор, барабанщик группы Queen. 28 июня в 45 году в Лондоне родился Рик Райт, клавишник из Pink Floyd. 29 июля, 20 лет назад, в 74 году, певица Касс Эллиот из американской группы Mamas and the Papas умерла от инфаркта в лондонской квартире Гарри Нильсона. 32-летняя певица в тот момент ела бутерброд с ветчиной, и поначалу полагали, что она просто подавилась, а у нее инфаркт в то время был. И, наконец, 23 июля 1953 года в Торонто родился Гедди Ли из канадской группы Rush. 29 июля 1959 года родился Джон Сайкс, игравший в раннем составе Whitesnake. Последних новостей. Трагическая сага Курта Кобейна вдохновила бы, наверное, самого Шекспира, если бы он, понятно, жил в наши дни и был бы при этом членом Союза писателей. Неудивительно, что музыкальные газеты продолжают раскапывать эту тему. На этой неделе поворот несколько неожиданный. New Musical Express во всю страницу воспроизводит предсмертную записку Курта. В факсимильном виде, то есть так, как сам он ее написал. Дело в том, что предприимчивые люди из Сиэтла напечатали ее на футболке и бойко
этой футболкой по всей Америке торгуют. Возникает вопрос, а не подделка ли это? Нет, уверяют продавцы футболок. Собственноручно Куртом все это написано перед его самоубийством. А оригинал записки, кроме жены, никто не видел, потому что он в полицейском управлении лежит, подшит в дело. Ну, в неподкупности американской полиции я, конечно, не сомневаюсь, однако из благих намерений кто-нибудь в полиции фотокопию мог сделать вполне за кружку пива. Записка — это поток сознания человека, решившегося уже уйти из жизни. Мне в нее вчитываться даже страшно. Энергия за ней плохая стоит. А вот другая газета «Мелоди Мейкер» почти на всю страницу распечатывает интервью с матерью Курта, Венди О'Коннор. Так та прямо говорит, предчувствовала самоубийство, внутренне знала о нем несколько лет. Сын ее, психически хрупкий человек, не справлялся с бешеным напором славы. У него была природная склонность к стойким депрессиям и, наконец, наркота, который, как известно, угнетенности духа становится тотальной. Мать также рассказала и о таинственных телефонных звонках, которые раздавались в ее доме перед смертью сына. Она уверена, что это был именно он. Курт и раньше звонил за утешительным советом, только на этот раз он предпочитал слушать и молчать. Среди других новостей новый альбом Rolling Stones под названием Voodoo Lounge на вершине британского списка, а сборный альбом лучших песен Whitesnake на четвертом, так что старички на этой неделе позиции не сдают. Журнал Kerrang пишет, что ветераны австралийского року AC/DC готовятся к записи очередного альбома. Предыдущий, напоминаю, вышел в 90-м году и назывался The Razor's Edge – Острие Бритвы. Меж тем, фирма Atlantic выпускает все их классические пластинки на компакт-дисках. Первые три выйдут в июле, затем два в августе и еще три в сентябре. Новая пластинка вышла у германской группы Halloween. Она называется «Master of the Ring» – «Повелитель колец на прилавках». Она появится в августе. Английская металлическая группа «Little Angels» – «Маленькие ангелы» из нашего города Скарборо распалась. Последний концерт в Лондоне состоялся в престижном королевском Альберт-Холле. Публика, как говорится, хлопала навзрыд. На этом рок-хронику и закончим. Вернемся к 27-й части нашего битлологического сериала. won't see me, если ты со мной не встретишься, с пластинки Rubber Soul запевал Пол Маккартни, а стало быть, по открытому нами правилу Муравчика, он ее и написал. Песня эта была одной из трех недостающих до полного комплекта альбома Rubber Soul. Записывали ее сверхурочно во время затянувшейся сессии в четверг 11 ноября 1965 года. Однако в прошлый раз мы остановились на событиях августа 1966. Тогда, 31 числа, по окончанию последних своих гастролей, решив никогда более не выезжать с концертами, Битлз вернулись из Калифорнии в Лондон. В жизни их начиналась новая эра. Действительно, посудите сами. 10 непрерывных лет с 56 по 66 ребята жили как пионеры в лагере, как солдаты в отряде, наконец, как соседи в коммуналке. Теперь, оставаясь по-прежнему близкими друзьями, они физически могли быть сами по себе, но как бы создать сам каждый себе некое приватное пространство. И потянуло всех в разные стороны. Джордж Харрисон со своей женой Патти в сентябре 66-го, буквально через 2 недели после окончания гастролей, отправились в Индию, в Бомбей, на учение к ситаристу Рави Шанкару. Но эту историю я вам уже рассказывал. Кинорежиссер Дик Лестер, работавший с Битлз на 2 их первых картинах, теперь снимал ленту под названием «How I Won the War» — «Как я выиграл войну». О ней сегодня, в 94-м, мы бы и не вспоминали, если бы не одно обстоятельство. Лестер пригласил Джона Леннона на роль рядового по фамилии Грипвид. И Джон это предложение принял. Во-первых, ему нравилось работать с Лестером. Во-вторых, фильм был антивоенный, то есть созвучный настроением самого Джона. А в-третьих, как Джон сам шутливо заметил, чем же мне теперь после «Битлз» самолюбие-то тешить? Джон таким образом первым сделал шаг за пределы мира «Битлз», мира, в котором все было знакомо, отлажено, предсказуемо, в котором сама жизнь, казалось бы, раскатывала перед ним красную ковровую дорожку. Первым делом на съемочной площадке его привели в надлежащий роли вид, а именно состригли с него знаменитые бесценные патлы. Затем по роли, да и по природной его близорукости, ему полагались очки. И очки ему выдали уставные, стандартные, по нормативу Минздрава. Кругленькие такие. Их до тех пор только бедные английские бабуси носили. Эти-то очки, как вы знаете, впоследствии и стали неизменной частью ленноновского портрета, создав среди очкариков всего мира новое модное поветрие. А сейчас следующая песня с альбома Rubber Soul, она называется «Nowhere Man» — «Человек никуда» или «Человек ниоткуда». Джон сочинил ее, когда, по собственным словам, сидел, вперевшись в пустоту, и ни о чем не думал. Записана она была 21 октября 65-го года. Кроме альбома Rubber Soul выходила 45-кой в Америке, и позже герой песни был одушевлен в фильме «Желтая подлодка». Персонажа этой мультипликашки звали Хилари Буб, он был доктор наук и капитан подлодки. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to, isn't he? Like you and me. Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Nowhere man, no worries.
is not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? No, Roman, please listen. You don't know what you're missing. No, Roman, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in
Man с пластинки Rubber Soul. Итак, что же делали остальные? Ринго погрузился в семейную пучину, занялся домостроем. А вот душка Пол Маккартни в наступившем затишье почувствовал себя как-то неуютно. Он завидовал увлеченности Джорджа Харрисона индийской музыкой и принялся было тоже что-то такое делать, рисовать, занялся росписью мебели, но скоро это ему надоело. Занялся было богоискательством, но бог как-то не шел, не откликался. Тут ему предложили написать музыку к фильму «Family Way». Написал, но дело это ему тоже по душе не пришлось. Тогда со своей подругой, актрисой Джейн Ашер, он отправился в долгое путешествие по Африке. Это было уже в ноябре. Меж тем, съемки фильма с участием Джона Леннона переместились из Германии в Испанию. Джон пользовался на работе только своим транспортом, расписным Роллс-Ройсом. Из Англии прилетел шофер, который возил его ежедневно на киноплощадку и домой. Джон не расставался с гитарой и губной гармошкой, и во время вынужденных ожиданий, а в кино они неизбежны, как белый халат в больнице, как ДМБ в армии, он брецал, дул, сочинял. 4 октября навестить его на несколько дней приехали Ринго Стар с женой Морин. Из других октябрьских событий надо бы отметить 22 число 66 года, октября. Всего после 5 недель обучения у Рави Шанкара вернулся Джордж и Патти. Джордж вернулся, как говорят, с изменившимся лицом. Он отрастил себе в Индии козацкие усы. Через 4 дня Рави Шанкар приехал в Англию, и Джордж пошел его встречать, оделся с уважением, подобающе, во все индийское. А Шанкар же, наоборот, сошел с самолета в европейском костюме. Такой вот пассаж. Съемки фильма у Джона закончились под годовщину советской власти, и он вернулся в Лондон 7 ноября, разминувшись на день с Полом Маккартни, который за день до этого уехал с подругой в Кению, через Францию и Испанию. Надо сказать, что ни актерство, ни актеры Джону не понравились. И в этом я его понять могу. Актер, он ведь как пустой сосуд, наполняется ролью, и тогда становится интересным. Сам же по себе этот сосуд интересен не всегда. Ну и что дальше? Беспокойная натура Леннона зудела внутри, подталкивала на новые поиски. Поиски чего? Как в сказке. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Если Ринго, выражаясь словами известной песни, был простой, хороший парень, семейный, добрый человек, а Джордж определился стратегически, так сказать, в индийском направлении, то Джон Леннон с Полом Маккартни оставались на распутье. Были они хоть и молодые ребята, 25-26, но прожили и перечувствовали столько, что иному долгожителю хватило бы этого на весь его век. И вот тут-то в их жизни появилась наркота. Но прежде чем набрать в грудь воздуху для рассказа, следующая песня с альбома Rubber Soul, она называется «Think for Yourself» — «Думай сам». Написал ее Джордж Харрисон, сам же он ее и запевает, при этом сам же и думает. Пол Маккартни играет на бас-гитаре с фузом. Результат, видно, ему не очень понравился, потому что в последующие 4 года эффект этот фуза на бас-гитаре он больше не использовал.
Things that you do, you're telling me.
Think for yourself. Думай сам или думай за себя, песня Джорджа Харрисона с пластинки Rubber Soul. Итак, наркотики. Еще с гамбургских дней ребята принимали разные разноцветные колесики. Но это было, в общем, обычное лекарство. Они либо стимулировали, либо, наоборот, успокаивали. Про конопляного учителя Боба Дилана я вам тоже рассказывал. И вот с тех пор битловочка-самокруточка гуляла, бывало, по рукам. Ребята, в принципе, не пили. Во всяком случае, по российским понятиям. Первый серьезный случай с наркотиками произошел помимо их желания. Они даже об этом не знали. Было это в 65-м году. Дантист, зубной врач, понятно, частник, обслуживал всю четверку. Он устроил вечеринку, куда она приглашала разного интересного артистического народа. И вот после обеда в гостиной, подавая кофе, он брал с каминной полки, разложенные там почему-то в ряд, в линейку, кусочки сахару и церемониально опускал каждому гостю в чашку. А потом, усевшись в кресло, с лицом естествоиспытателя принялся наблюдать. Первым что-то странное почувствовал Джордж. Цвета всех предметов в комнате стали интенсивными. Лицо дантиста вдруг приняло зловещие очертания. «Пойдем отсюда», — сказал он Джону Леннону. Джон, не любивший общество, согласился. «Я бы вам уходить не советовал», — вдруг вмешался дантист. Это как раз все и решило. Сильнее еще их подтолкнуло. Джон, Синтия, Джордж и Пати тут же вышли вон. Джордж сел за руль своего крохотного мини-Морриса. Огни проезжавших машин как-то невероятно сверкали. Следом за ними вышел и дантист. Уселся в свою машину. «Сволочь», — сказал Джон. «Он за нами следит». «Эй», — сказал Джордж, — «а в какую-то сторону домой?» Машина как бы летела по воздуху сама, двигалась с невероятной скоростью. «Давай поедем в клуб, в Адлиб», — сказал Джон. Найти дорогу было почему-то трудно. Город какой-то был незнакомый. Машина еле тащилась вдоль Риджин-стрит. Вокруг сверкали дорогие витрины. «А давайте одну из них кокнем!» — захихикала Пати. Здравомыслящая Синтия, как могла, боролась с наркотическим наваждением. Приехали в клуб. Вошли в лифт. Поехали наверх. В лифте загорелась красная лампочка.
«Пожар!»
— вне себя от страха завопил Джон.
«Бля, горим!»
Женщины заверещали не своими голосами. «Шутка ли? Пожар!» Они в лифте. Между этажами, это же верная смерть. Тут дверь открылась, все четверо буквально вывалились на лестничную площадку. Никакого пожара, конечно, не было. В клубе музыка и свет казались неестественно громкими, яркими, какими-то выпуклыми. Из клуба поехали домой, и хоть спидометр показывал 10 миль в час, машина, казалось, неслась быстрее реактивного самолета. Вот показался дом Джорджа. Он был огромный и парил над землей в воздухе. Войдя внутрь, Джон понял, что он в космическом корабле и что он может им управлять. Взял ручку, начал чирикать на белом листе бумаги, повторяя слова «Я согласен, я согласен». Каждый раз удивлялся тому, что из ручки выскакивают черные буковки и ложатся на бумагу. Отходить от этого стали только к утру. А потом еще крутило целых 2 месяца. Особенно Синтия перепугалась, потому что всю эту ночь Джон представал перед ней в виде огромной скользкой змеи с мордой ишака. Из пасти этого ишака торчали желтые, острые, как клинки, зубы. Ишак издевательски щерился на нее. В таком виде своего любимого мужа она больше видеть не хотела. У Джорджа воспоминания были получше. Мне казалось, сказал он, что никогда дотоле в своей жизни я так не видел, так не говорил, так не мыслил, так слышал или ощущал, как в тот вечер. Впервые я не чувствовал собственного «я». Конец цитаты. Забегая вперед, скажу, что как только Битлз открыли для себя трансцендентальную медитацию, свой духовный космос, они от наркотиков, во всяком случае жестких, отказались навсегда. Здесь мы, пожалуй, прервем наш рассказ. Встретимся с вами в пятницу в полночь с повтором в субботу и в понедельник на короткой, а кое-где и средней бибисийской волне. Оставляю вас с песней «Двое от слова». На ней битловской четверки на физгармонии подыгрывает продюсер Джордж Мартин. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, Бибель.